во сне или нет. И какому я молюсь Богу? На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Украина — великолепный сценарий для Голливуда. Чтобы иметь свой собственный голливудский сценарий, вам необходима неуемная фантазия и постоянные действия по ее воплощению. Человеческая фантазия – это единственное преимущество перед деньгами, ресурсами и властью. По сути своей, власть так же слаба перед фантазией, как и перед деньгами. Только в случае с деньгами ее тупо покупают, а фантазия ставит власть в тупик. Власть – это как крепость, которую сколько ни укрепляй, она все равно падет. Потому что неуемная фантазия граждан освобождает от обязательств перед государством, ставя человеческий разум выше надуманных условностей. Украина – прекрасный пример сюжетов для Голливуда. Украина из коммуно-социалистического прошлого всего лишь за 20 лет перемахнула в почти современное капиталистическое государство с зачатками информационной революции. Некоторые мальчики и девочки из наших дворов, имея бедных родителей, стали миллионерами и мультимиллионерами, министрами и премьер-министрами. И все это всего за 20 лет. Жизнь многих из них круче голливудских сценариев. Вот пару историй, которые мне рассказал тогдашний зять Тимошенко во время переговоров, когда их всесильный клан терял кинотеатры. День рождения ЕСУ. Вся компания танцует и радуется на корабле. Обычный корпоратив, нет только хозяйки торжества. И вот в воздухе зависает вертолет, с него сбрасывается веревочная лестница, и на корабль спускается владелец миллиардной компании. Или представьте себе кабинет всесильного Вяхерева, «Газпром», тогдашнего гендиректора. И к нему за квотами на газ является девушка в короткой юбке и ботфортах. И все это на фоне пузатых чиновников, растерянно и восторженно глядящих на смелую девушку. А еще представьте себе кухню в пятиэтажке и табуретку с горой печатей, которые штампуют договора с промышленными предприятиями. Это и есть ЕСУ. Табуретка, печать и бумага. Плюс Лазаренко, власть и деньги. Или другая картина. Сидящий в своем кабинете Лазаренко, который пригласил к себе в губернаторские апартаменты предпринимателя с самым высоким рейтингом, с предложением снять его кандидатуру в мэры и текстом: «В тебе є два виходи. Один знятися, а другий у вікно». Все это чудесные сюжеты для Голливуда. Из нашей голливудской реальности. Мы все насмотрелись тех оскароносных фильмов с реально нереальными сюжетами. Середина 80-х, перестройка в разгаре. Будучи студентом университета, я впервые увидел голливудский фильм «Однажды в Америке». Фильм не шел в обычном прокате, а в только что открывшемся видеосалоне. Перед фильмом была небольшая лекция комсомольского деятеля. Смысл его речи сводился к тому, что это плохой фильм, снятый плохими людьми и показывает всю сущность бандитской Америки. С первых минут фильма мы завороженно впитывали каждое слово, сказанное героями фильма, смотрели на бандитские разборки. Это была как будто жизнь на Марсе. Намного позже я узнал, что киносеть, в которой я посмотрел первый голливудский фильм, возглавляет Геннадий Тимошенко, которого из Анталии много лет спустя специальным самолетом доставят в Киев, прямо в СИЗО, как одного из руководителей ЕСУ. Позже я также узнал, что этот чудесный видеосалон в центральном кинотеатре города держала Юлия Владимировна Тимошенко, один из первых предпринимателей города под патронатом ВЛКСМ. Фактически эти видеосалоны и, может быть, ежедневный просмотр фильмов с голливудскими звездами, стоившие тогда баснословных денег на старых видеокассетах, засмотренных до дыр, сильно повлияли на Юлию Владимировну. Она как будто бы выстроила всю свою жизнь по голливудскому сценарию. Эта мысль мне пришла в 1997 году, когда мэр города пригласил меня поехать в Киев поздравлять опального премьер-министра Лазаренко. Лететь мы должны были на самолете ЕСУ, всевластной владелицей которого была Тимошенко. Мы довольно долго ждали, когда она придет, чтобы вместе с ней пройти на борт ее самолета Як-40. И вот появилась женщина, одетая практически как стюардесса. Аккуратная прическа, тогда еще без косы. Потупив взор, она прошла через целый строй пузатых чиновников и, остановившись возле трапа, с придыханием сказала: «Прошу на борт, господа». Каждая деталь туалета под это событие. а также тихий голос были идеально продуманы, чтобы произвести на всех неизгладимое хорошее впечатление своей скромностью и богатством. Когда мы прилетели в Киев, нас встречало штук 5 машин из правительственного зала. Всю делегацию рассадили в огромные «Мерседесы» с затемненными стеклами и шторками на окнах. Вереница из машин резко рванула из Борисполя в Киев. Со стороны это походило на кадры из какого-нибудь голливудского фильма, а точнее на передвижение мафии из «Крестного отца». Мы с мэром, заехав на Бессарабку и купив огромный букет цветов, отправились к опальному премьеру Лазаренко. Тому самому, который мне предлагал прыгать из окна. Там нас ждал сценарий из советского блокбастера. В офисе громады на Лютеранской, буквально рядом с президентской администрацией, собрались редакторы большинства печатных изданий Украины. Именинник был чрезмерно радушен и воинственно произносил тост за тостом. Мы поздравили бывшего премьера и присоединились к огромному столу. Символично, что я подарил Павлу Ивановичу ручку, на которой было написано «Все проходит, и это пройдет». Лазаренко поднял бокал и в своей манере нарочито громко сказал: «А теперь давайте выпьем, чтобы Рыжий ушел». Гости замешкались, некоторые закивали, потому что Рыжим он называл Леонида Даниловича Кучму. Чуть позже на празднование явилась и сама владелица самолета поздравлять своего шефа. Кто мог подумать, что всего лишь через год я окажусь в парламенте и буду голосовать за снятие неприкосновенности с Лазаренко. Он сам с панамским паспортом окажется в американской тюрьме, а Тимошенко через некоторое время станет помаранчевой принцессой и премьер-министром Украины. Сюжет разворачивался так же необычно, как в тех же голливудских фильмах, которые крутили в Центральном кинотеатре города, в салоне Геннадия Тимошенко, тестя Юлии Владимировны, из которым в 1994 году у меня разгорится корпоративная война, в результате которой этот кинотеатр станет моей собственностью. И все это произойдет после моего полного проигрыша на выборах в 1994 году. Тому же самому мэру, с которым мы через несколько лет летели в Киев поздравлять Лазаренко. Забавная деталь сюжета. В ночь выборов я окажусь в клетке с бутылкой виски и верблюдом Васькой, которого купил для детского городка в период выборов. На тот момент он оказался единственным существом, которое могло меня поддержать. Остальные разъехались. Все это вспомнилось исключительно для того, чтобы объяснить читателям. Либо у вас есть деньги, это обычно является бесспорным преимуществом, либо у вас есть неуемная фантазия. Думаю, что у Тимошенко изначально была фантазия, присущая голливудским сценаристам, в какой-то степени взятая из тех же видеосалонов, из боевиков и блокбастеров. Она срежиссировала свою собственную жизнь, взяв от нее все, что можно было получить. У нее всегда была собственная атрибутивность, убойное предложение, от которого не мог отказаться ни Вяхерев, ни Лазаренко, ни Кучма, ни Ющенко. Фантазия – это талант, который позволяет вам уравнять себя с деньгами. Придуманная жизнь, придуманный бизнес, придуманный проект всегда могут осуществиться. По сути, фантазия является эволюционным преимуществом. А так как эволюция бизнеса растянута во времени и в пространстве, ваша фантазия тоже должна растягиваться во времени и пространстве. Она должна быть огромной и бесконечной, как у той же Тимошенко. Практический совет. Если нет идеи, насмотритесь последних голливудских фильмов. Не старых, а новых, 10 и 11 годов. Насмотритесь их до такой одури, как когда-то насмотрелась Тимошенко, как насмотрелся их я. Ведь по сути все, что у меня было, это способность придумать новый проект. Смотрите голливудские фильмы до тех пор, пока вам не захочется жить так, как живут их герои, поступать так, как поступают они, строить отношения, писать сценарии, продавать проекты, как делают это герои фильмов. Учиться лучше всего у лучших. А кто может быть лучше тех, кто втюхивает всему миру мечты и грезы?
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу? На свете всего 3 вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
Это чужие деньги, да. Мы тоже любим чужие деньги, и на самом деле вы никогда из бедности не подниметесь вверх по социальной лестнице, не имея эти самые чужие деньги, потому что вам придется подсесть на чужие деньги, то ли получить очень большие возможности от компании, в которой вы работаете, либо придумать нечто, какую-то услугу, и получить эти самые чужие деньги в руки, чтобы осуществить для кого-то проект. Вот это вот осуществить для кого-то проект часто людям становится непонятным. Потому что вот даже мне, когда по Фейсбуку пишут письма, спрашивают или просят что-то проинвестировать, люди обычно пишут о себе, что им нужна инвестиция, забывая о том, что меня, в общем-то, не интересует, что им нужно. Меня не интересует, что вам нужно. Меня интересует, что мне нужно. И на самом деле люди, которые инвестируют деньги, они всегда думают о собственном доходе. И вот научиться думать мыслями других людей, тогда вы начинаете больше понимать их. И поэтому мы сегодня, наверное, откроем главу книги, в которой написано, именно первая глава была посвящена «О чем думают богатые люди». И вот этот секрет, о чем думают богатые люди, возможно, некоторым приоткроет тайну, а что им, собственно, предлагать. И мы, когда задумались об этом, так первую главу и назвали «О чем думают богатые люди» в книге «Как стать авантюристом». В общем-то, я сам сейчас начал почитывать эту книгу, которую написал, и с удивлением, я ее давно просто не открывал, с тех пор, как мы ее издали, и с удивлением обнаружил, что здесь чудесные тексты, и просто невозможно даже оторваться. Я сидел на светофоре, ждал товарища и читал буквально эту главу, и, честно говоря, ее просто хочется зачитывать и ничего не вырывать из контекста. Но мы все-таки применяем сегодня и знакомим присоединившуюся публику, потому что мы сегодня выходим впервые не только на Киев, но и на другие города. К нам присоединились множество городов, которые подключены на Суперрадио. И напоминаем, наш телефон в студии у нас интерактив 233-61-79, код Киева 044. А я вам могу сказать доброе утро, я Геннадий Балашов, и здесь я с психологией денег читаю вам про деньги, о том, что думают богатые люди. Итак, о чем же они думают? Конечно же, все люди думают всегда о том, чего им не хватает. Если вам не хватает денег, вы думаете о деньгах. Если вам не хватает здоровья, вы начинаете думать о здоровье. Если вы голодны, вам не хватает еды, вы думаете о еде. А вот богатые люди очень много говорят о морали. Мы должны сказать, что они, наверное, все-таки им не хватает морали, поэтому они очень много говорят о морали. Я сам замечал часто, и об этом отметил в книге, что богатый человек, как только заработает деньги, большие, если на него свалились, он тут же начинает всех поучать. И он такое в учителя превращается, и начинает всем рассказывать. Ну, может быть, и я в какой-то степени стал моралистом и учителем, вот, преподаю деньги на Суперрадио, и мы рассказываем об этом, о том, да, действительно, мы так думаем, нам нравится учить других людей, потому что мы считаем, что мы преуспели, у нас есть эти самые деньги, у нас есть некий жизненный опыт, и поэтому мы получили право других учить. Но я замечал еще другое, что многие люди, я об этом всегда говорю, что люди, в принципе, в своем где-то внутри все аморальные, все друг другу врут, то есть немного мошенничают. И, соответственно, люди, которые захватили капитал разными способами, особенно в нашей стране его было получить практически невозможно честно, поэтому, используя и государственные должности, и всевозможные хитрые схемы, люди получали большие деньги, и после этого они, конечно же, понимая, что и другие люди так могут поступать, превращались в моралистов. То есть они ставили во главу угла мораль и начинали говорить другим людям, своим служащим, своим работникам, своим коллегам более нижестоящим, о том, что они должны быть честными, моральными, и тогда они заработают капитал. Но вот удивительную вещь я прочитал о двух шведских ученых, профессоров, которые написали когда-то книгу «Фанки бизнес». И «Фанки бизнес» они как раз такую фразу произнесли: если вы хотите заработать свой, чтобы заработать свой первый миллион, вам придется нарушить все законы физики, законы государства, налоговое законодательство, вывернуться наизнанку, и только после этого вы получите доступ к своему, возможность получить свой первый миллион. В общем-то, надо не сильно опираться на моральные принципы, хотя в бизнесе они очень важны. Я даже вывел такой треугольник по современному ведению бизнеса, так как доверять сегодня никому нельзя, людям нельзя доверять, себе нельзя доверять, верить в себя нельзя, Боже вас упаси, вот как многие бизнес-тренеры говорят, верить в себя. А на самом деле нужно доверять своему собственному рассуждению, своим собственным и собственному здравомыслию. Когда вы начинаете именно так рассуждать, тогда у вас возникает вот некий треугольник, в котором выгода стоит на первом
на первом главном вызове вашем, то есть вы должны получить выгоду. И выгоду получить хотят все остальные люди, которые с вами общаются. Второе, вы хотите, безусловно, получить деньги. И все хотят деньги, и это вы должны признать. И третье, вы должны сохранить при этом еще и репутацию. Вот этот краеугольный треугольник, выгода, деньги, выгода, репутация, именно она и определяет оценку любого проекта, оценку любых взаимоотношений с людьми. И как только нарушается хоть один из этих углов, то, соответственно, все начинает валиться, и люди начинают заниматься непонятно чем. Поэтому вы смотрите, если вы чем-то занимаетесь, первое, что вы должны смотреть, есть ли там деньги, второе, есть ли для вас там выгода, и третье, это именно на третье место это поставил, это сохранение своей репутации. Потому что все равно и в книге я утверждаю, и в жизни опыт подсказывает, что, в общем-то, люди живут ради денег, делают все ради денег, иногда маленьких денег, иногда неправильно, и поэтому они живут с маленькими деньгами, иногда для больших денег. И поэтому в следующем отрезке мы поговорим еще о том, чем думают богатые, и о думах о деньгах. Скачу, да?
Ничего, не, хорошо затравили.
Да, отлично, был звонок, но сорвался человек, почему-то что-то со связью. Так, следующий блок тоже 6 минут.
Самое большое какое?
Самый большой 6 минут.
6 минут. Вот, следующий 6, потом еще через песню 6, потом через рекламу 6 и в конце 5.
Ну, уж надо двигаться к одной композиции.
Я думаю, что это реально ними. Обсудить с нашим программным департаментом.
Кто главный в этом? Юля?
Ну, Юля программный. Я думаю, что с
Юля ней... первая или Юля вторая?
Юля программная, та, что дальше.
Юля та, которая Белова, а не та, которая Кравцова. Так что там за запись?
День из моей жизни сохранился.
Видео?
Видео. Как я еще молодой кооператор. Первый мой магазин в подвале. И вот с утра, как я встаю, со мной был фотограф.
А, это фотки, это не видео.
Видео. Но он снимал на камеру. И самое удивительное, мы едем на стройку. И выкопан котлован, и я рассказываю, примерно, здесь будет магазин, показывая на лужу вырытую. А потом сижу в кабинете и тру, подряд люди заходят, куча народу. В общем, сумасшедший дом будет. Ну, мы ускорим там некоторые фрагменты. И надо будет, чтобы я комментировал, потому что для многих людей это будет вообще непонятно, почему. Какая штуковина у меня в руках, на чем я еду.
Вы упомяните страничку Супер Радио, потому что у них аж всего лишь навсего 536 подписчиков.
Так, подписываться на Facebook. Я и тебя не обидел.
Ну так, ничего страшного.
Сейчас уже на двоих, я так понимаю, вас уводить.
Что делать? А, это я запрошу.
Ну что, не, заранее не озвучил?
А я и не озвучил, я заранее для себя посмеялся.
Ставьте хоть песни про деньги. Сейчас достанем Pink Floyd'ик. А он тут он был, а он is spending money.
Да.
Про деньги было.
Про свой Facebook не забудьте, про сайт не забудьте.
Сначала надо радио нарекламировать. Слушаю, чтобы больше слушателей было.
О, наконец. Да ты там переписывайся.
Я и переписываю.
15 секунд.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
233-61-79 наш телефон, код Киева 044, мы отвечаем на вопросы, у нас интерактив, у нас помогает мне в студии Заур Мишеев, который задает вопросы из Фейсбука, мы, в общем-то, все время на прямой связи, и я вас призываю, подписывайтесь на Супер Радио, у них есть своя страничка в Фейсбуке, и на мою страничку Балашов Геннадий, и там очень много интересного происходит, в общем-то, мы так выбрали для себя тему, и у меня уже где-то там 15 700 подписчиков, которые постоянно, практически каждый день они получают видео от меня, я там демонстрирую деятельность, чем мы сейчас занимаемся, каким бизнесом. Но я всегда нацеливаю людей на том, что начинайте думать о деньгах. И вот вспоминая богатых людей, почему они часто больше говорят, в отличие от бедных, не о деньгах, а о здоровье, о морали. Именно потому, что денежный вопрос для них решен, и в этот момент они переходят на другую ступень пирамиды Маслоу и, естественно, начинают говорить об этом. И еще богатые получают большое преимущество в том плане, что мы как бы живем в разных социальных слоях и в разных племенах. В результате мы ходим в разные магазины, бедные ходят по своим магазинам, по базарам, а богатые ездят в определенном транспорте, там метро, маршрутка, а богатые имеют возможность ходить в особые магазины, есть особую еду, ездить на своих собственных автомобилях и, в общем-то, живут такими племенами. Даже это наблюдается так, что они живут как бы даже в замкнутых пространствах. Одни там живут в густонаселенных больших домах где-нибудь на Троещине, на Лесном или там в далеких городах. А богатые, они живут в закрытых городках, часто очень обособляясь от остального сообщества. И можно сказать, что мы живем вот так племенами, у каждого свое племя. У нас сейчас социальные исследования показали о том, что это племя может составлять до 150 человек. И эффективно, и Facebook это подтверждает, что эффективно общаться можно только со 150 людьми. И, соответственно, эта цифра проносится, в общем-то, по всему человечеству. В какой-то степени все 7 миллиардов разбиваются на вот эту цифру, и в разных странах они там внутри делятся. И вот эти разные люди, разные социальные слои, конечно же, думают по-разному. И здесь еще одна причина, почему говорят о разных вещах, потому что у богатых получается гораздо, вот бедные часто думают о том, что и в этом большое отличие, что богатые все несчастные, там Америка утонет, доллар упадет, все разорится, в общем-то весь богатый мир там в Европе кризис. Вот это мысли бедных людей. Это сразу же признак бедности. И вы, если у вас появились такие мысли, то сразу посмотрите на себя, во что вы превращаете свои мысли. На самом деле, богатые люди и богатые страны не сильно страдают от кризисов и не сильно страдают там, и переживания от того, как сохранить деньги. На самом деле, богатые люди получают огромное количество в день социальных поглаживаний. Просто представьте себе, там, богатая женщина, она может там, сходить в магазин, удовлетворить свои потребности в покупке, купить новое платье, порадоваться, потом пойти пообедать вкусно в дорогом ресторане, и все ей будут улыбаться, потом она пойдет сделать массаж, и, в общем-то, день у нее занят довольно-таки плотно, приятным времяпрепровождением. Она как бы от общества в результате обладания деньгами получает постоянные социальные поглаживания. В то время как бедный человек получает, наоборот, постоянно удары какие-то судьбы, то разбил машину, то фару, то сел не на ту маршрутку, то электричка не пришла, и, в общем-то, люди ему все грубят, и, в общем-то, вот бедность приводит к тому, что люди еще становятся агрессивными. Соответственно, мысли бедных и богатых вот разнятся в том числе и вызовами на то, что происходит вокруг нас. И изменить это, конечно, могут бедные путем простого перемещения хотя бы в те места, где ходят и живут богатые, дабы впитывать в себя эту среду, и это уже базово влияет на их мысли. Вот интересный был эксперимент проведен с обезьянками, он довольно-таки жестокий. Взяли маленькую обезьянку и одну куклу сделали тряпчаной, и она давала молоко, а вторая кукла была из колючей проволоки. И она, то есть вот эта из колючей проволоки давала молоко, там она питалась, а другая кукла была тряпчаная, но молока у нее не было. И вот самое интересное, что обезьянка эта бегала к этой колючей маме, так, они ее так назвали, колючая мама, которая колола эту же, она там ела и тут же убегала к своей маме Тряпчаной, потому что та была как бы для нее теплая, ласковая. И это тоже те же самые социальные поглаживания, которые происходят с человеком. То есть в колючей среде, и получалось, что эта обезьянка даже не дорожила питанием в этой колючей среде при опасности, когда они имитировали опасность со стороны, эти психологи, эта обезьянка убегала к своей тряпчаной маме и прижималась к ней, а не к кормилице, которая давала ей еду. То есть мы видим, что вот эти социальные поглаживания очень важны для сообщества и очень важно их получить. Но получить их мы в современном обществе, как правило, можем исключительно при помощи денег, потому что все эти социальные поглаживания нужно оплачивать, потому что вам не просто так улыбаются продавцы, вам не просто так очень приветливо вас встречает массажист или там очень приветливо стрижет ваш парикмахер. То есть это все, конечно же, делается за деньги, и вот поэтому ради денег-то люди и совершают некоторые подвиги. И богатые люди отличаются от бедных, что они не засоряют свой мозг тем, что они обсуждают других богатых людей. Они не мыслят таким образом, что вот у него на самом деле из-за того, что у него миллиарды, что-то плохо, или он плохо выглядит. На самом деле эти мысли нас посещают именно из-за того, что мы сами не устроены в жизни, и мы начинаем думать, засорять свой мозг, как бы успокаивая себя. Ну ладно, он богатый, зато он глупо выглядит. А у нас эта шестиминутка подошла к концу, но я напоминаю, нам можно звонить по телефону 233-61-79, код Киева 044, и мы в интерактиве.
А чего ты не знаешь? Вы так интересно рассказываете, просто аж перебивать не хочется.
Да?
Да.
Мету вот это стол, все подряд.
Стол. Давайте все это в эфире, причем очень сильно по ушам слушателям бахает.
Вы отодвиньтесь просто, отставать чуть-чуть. И вы пододвиньте к себе микрофон.
Все.
Вот, и все крутитесь, кайфуйте. Ну, реально метете хорошо. Даете, да. Но мы начнем сразу с вопроса сейчас. Два вопроса мы подряд зададим.
Что, мне звонят?
Да все в машинах.
Все в шоке?
Нет, все в автомобилях, и так как Павел уже сказал, где нету пробок, совместно с аналитическим центром Яндекс.Пробки, вот, всем там сейчас едут хорошо, на хорошей скорости, не могут нормально позвонить.
Сейчас проверим линию. Все работает.
Вы в этот раз не заблудились?
Нет, я же Серега, GPS.
Вам уже поставили? Блютуз.
Жду. Мы оплатили и ждем. Да. Согласно Зигмунду Фрейду, человек говорит о том, что ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный человек говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали.
Ну, это...
Вопрос про музыку ты хочешь задать?
Ну, конечно, это супер вопрос. Ну, то есть, людям надо...
Они сейчас будут...
Дошло, это не SEO, это 5.10. Да?
Да.
На футболке.
Это 5.10.
А там что, SEO?
А читается SEO?
Действительно.
Ну, то есть я вот, как посторонний человек, взглянул на футболку или на надпись, прочитал SEO, да.
Как FBI.
Думаю, как бы вроде и SEO, да? То есть что такое SEO, интересно.
Да.
SEO. А если перевернуть, будет OIS? Мне нравится, что у вас на сайте идет реклама, как стать миллионером. Это может научить только миллионер, получи бесплатные уроки от...
Это у нас на сайте?
Не-не-не, это у Геннадия Викторовича. От Алексея Яновского. Вот так вот.
Я не виноват. Это Google нам бросает этих миллионеров. Яновский-то не миллионер.
Но он же бизнес-тренер. Серега, так и не будет, я чувствую, да, вот этой вот кнопочки, чтобы отметить все как прочитанное.
Да зачем она тебе?
Ну, потому что мне не нравится счетчик.
Так счетчик это наоборот, хорошо. я тебе много отвечаю. У меня все по нулям.
Потому что ты этим всем занимаешься. У тебя есть хитрая кнопка «Казнить или миловать».
Геннадий Викторович, она тоже есть. Казнит теперь, оказывается.
Да, регулярно удаляет теперь.
Ну, два блога что удалил, я не знал.
Геннадий Викторович, за что вы людей казните на блогах?
А кого я казнил? Я скоро помилование буду делать, 24-го.
День независимости?
День независимости. Отпускаю на волю.
Всем добра, да?
Человек 50. Ну, у меня в прошлый раз в тюрьме оказалось человек 250, я отпустил.
Забаненных, в смысле?
Да.
Я понял. 15 секунд.
Так что, и на сайте у нас тоже придется всех помиловать?
Да, иногда. В тюрьму там заведи, туда их сажай.
Так она есть.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым.
И еще раз доброе утро. «Психология денег» 233-61-79, код Киева 044.
И у нас есть вопросы из Фейсбука, Геннадий Викторович.
Давайте.
Что делать во время музыки, рекламы и погоды? Хочется всех покусать, говорит ваш подписчик.
Я не знаю. Но это сейчас политика радио. Я надеюсь, мы будем улучшать эфир. Не забывайте, что у нас только второй эфир. И у нас оно будет вести несколько дней комом, немножко не сбалансировано. А постепенно мы выйдем и на круг общения. Многие люди постоянно будут звонить. И мы постоянно, в общем-то, задача стоит очень плотно разобрать, как зарабатывать деньги. Но мы заходим вроде бы издалека, но это такая бизнес-философия, которая на самом деле приводит к хорошим результатам, потому что дает понимание очень базовых понятий, которые люди сходу не могут разобраться. И, в общем-то, когда задумывалась радиопередача, хотели просто рассказать, о чем думают богатые, как они зарабатывают деньги. А так как я сам 25 лет зарабатываю деньги и миллионер, я вот как миллионер рассуждаю. Я понял одно, что даже у меня на сайте такой лозунг появился, что тренинги должны читать о том, как зарабатывать деньги, должны читать миллионеры. Но вы, к сожалению, не найдете у нас в стране миллионера, который читает тренинги. У нас, как правило, тренеры не очень богатые.
И еще есть вопрос по теме. Если хочу переехать в Киев, а жена с ребенком отказываются, оставить их и переехать одному, что бы вы выбрали, деньги или семью?
Ну, конечно же, деньги я выбрал, в отличие от семьи. Да, семья – это очень важно, но иногда мужчина должен настаивать на своем и привлекать своей успешностью. И в моей жизни было так, что на первом этапе мне, например, жена отказывалась выдавать из семейной кассы деньги на регистрацию кооператива. Но я украл семейные деньги, 25 рублей, и так и напечатал устав кооператива, и это принесло большие дивиденды семьи. Иногда мужчина должен поступать так, как он должен поступать, и будь что будет, называется. Конечно же, я не призываю бросать семьи, но иногда надо поехать, возможно, одному в Киев. И когда я приехал из Днепропетровска в Киев, я где-то около года здесь жил в гостинице один. И обживался так. Но когда я уже понял, что можно перевозить семью, я перевез. Конечно же, семье иногда неудобно с детьми, особенно сразу переехать в Киев. Хотя я считаю, что не надо останавливаться, сразу берете все в котомку, всех под мышку, квартиру выставляете или в аренду, или в продажу, если она у вас там есть, и приезжаете сюда, здесь арендуете квартиру. В течение буквально одного месяца вы разберетесь, где работать, где зарабатывать, потому что просто сам объем денег в Киеве – это совершенно другой и непостижимый для многих людей, которые живут далеко.
И еще есть вопрос, как развивать в себе дух предпринимательства и надо ли это?
Сложная вещь, потому что многие считают, что это вообще врожденное. Ну, хотя я вот так не считаю, потому что надо развивать, вот почему я назвала книгу «Как стать авантюристом», дух авантюризма немного, потому что мы очень многое сейчас не успеваем даже понимать, но само движение вот к тому, чего мы хотим, то есть осуществление желания, несмотря на то, что мы многое не понимаем, вот это есть некий авантюризм, который надо в себе воспитывать и делать эти шаги, потому что только действия могут поднять вас и отличить от других людей. Я знаю, что очень много людей там рассуждают о том, как вести бизнес, никогда ничего и никуда не вложив денег и не рискнув. И так они могут провести целую жизнь и ничего не сделав. Поэтому вот этот дух авантюризма, бесстрашие иногда терять, иногда приобретать. Но я открою секрет, что в 90% все получается просто идеально, если вы этим занимаетесь ежедневно.
Полуполитический вопрос. Какими будут последствия введения утилизационного сбора на иномарки?
Ну, это вот глупое государство вводит все эти сборы, в результате у нас машина дороже, чем в Америке. У меня сын сейчас в Америке, вот он покупал машину, это просто фантастически дешево можно там купить машину бэушную для того, чтобы ездить. А вот у нас получается, что теперь это становится недоступным. И это все на фоне падения производства автомобилей. Конечно же, патриоты начнут кричать, что надо поддерживать своего отечественного производителя. На самом деле... они кричат и защищают олигархов, которые зарабатывают на этом. Я, например, не считаю, что олигархов надо поддерживать в выпуске плохих автомобилей. Рынок должен быть открытым, трений с государством не должно у предпринимателя возникать вообще, все должно двигаться свободно, и, в общем-то, мы должны к этому стремиться. Но и вы, каждый, кто собирается зарабатывать деньги, помните, что на первом этапе для вас не должно существовать государство на самом деле. Вы должны просто понять, где взять что-то и кому-то продать, или где оказать услугу богатому человеку, где составить такой бизнес-план, бизнес-стратегию, чтобы это продать кому-то. И не думайте ни о налогах, ни о чем, думайте лучше о наличных деньгах и как вы их получите. И вот это вот аспект будет открывать у вас новые возможности, потому что еще одна проблема бедных людей, и те, которые собираются только начинать зарабатывать, они начинают придумывать себе несуществующую жизнь. А мы говорили о том, что на самом деле налогового инспектора, может быть, не существует в природе. Я его, например, не встречаю уже лет 20. Пожарник может вас не увидеть никогда. Милиционер – это такое надуманное, что они такие опасные, что тоже. Бандитов перевелись с 90-х по 2000-й год, мир стал не столь агрессивный. Но и самое главное, я говорил об этом в прошлой передаче, что есть указ президента, по которому экономические преступления, предпринимательские – это не уголовные преступления, это административные преступления. Вот когда мы начинали еще в 89-м году, там, 88-м году, тогда существовала уголовная ответственность до 12 лет лишения свободы за то, что у вас, допустим, доллары в кармане. Сегодня за это не преследуют, и поэтому даже сами обменные операции можно осуществлять друг с другом и даже через Facebook.
Там 5 секунд. Лучше не резать.
А я закончил мысль? Ну, на 5
секунд. Да, я показываю за 15 секунд до конца. То есть у вас есть время закончить мысль, закрыть ее полноценно.
Я сам заслушался музыки. Я думал, что ты включил музыку.
Хорошо, пошла движуха. Ну, тут хороший этот. Вы сможете потом в прямом эфире сказать. Это не вопросы. Какие вопросы? Основная масса спит еще, чтобы есть не хотелось.
Да, да,
вот об этом можно... Да, ну, нет, тут даже можно не задавать вопросы, это можете откомментировать, это как вопрос. Хотя да, можно не задать.
Ну, можно просто сказать установку, будите людей.
Как ты просыпаешься, Серега?
Нормально.
Ты же в 9 привык вставать.
Привык вставать в 9. Тяжело.
Ну, вот я сейчас начинаю сталкиваться с мелкими проблемами. У меня машину мыли, оказывается, после 9. А теперь я выезжаю на грязной машине, что мне делать? Что мне будет?
А есть по дороге, но это не совсем по дороге?
Не, ну что я должен ее мыть? Мне теперь надо водителя как-то, чтобы он приезжал раньше. Ну, машину.
Мелкая проблема.
Ну, правда, Даша тоже скоро в школу пойдет, надеюсь, наверное. Но все равно будет раньше приезжать. Ну, в общем, 8 часов он должен приехать. Теперь это у него проблема.
А страдает, страдает ради государства. Ради не государства, а ради жителей страны. Так удобнее сидеть?
Да. Ну вот сразу надо найти свою позу.
В Хаида. Нога на ногу. Кресло.
Ну видишь, он не случайно ж так сидел.
Что-то в этом есть.
Да? Да. Ну я здесь хозяин. Эта поза полностью, ты не боишься никого, у тебя все органы открыты, и ты демонстрируешь, так сказать, свое искрещенные ноги, так сказать. Я даже не боюсь опасности, мне не надо быстро бежать. Это только в очень обученном стае своей.
Ну что, 10 минут перерыв, что ли?
Нет, еще же анонс.
Ну, анонс
чего? 42-й минуте выход.
Ну, через 10 минут. Будут насиловать суперрадио, чтобы музыку купить.
Ну, почти через...
Сейчас рекламный блок большой.
Сейчас реклама.
Ну, реклама должна стоять.
Это первый блок в этом часе. 40 минут не было рекламы.
Ты что, прикалываешь?
Ужас какой.
Это не ужас, это можно разориться. Если не будет рекламы. Анонс, там еще что-то. Серега, ты видишь, как не хватает
давай
этого? Как не хватает прямого эфира на радио Балашов.
Кто тебе сказал?
Как-то людям. Люди так бы, мы бы им сказали бы, в течение промежутка времени слушайте нас в интернете.
А какой ширины канал нужен для того, чтобы вот это отдавать онлайн, прямо отсюда?
Вот с телефона можно отдавать.
По 3G?
По какому 3G? По IG.
То есть совсем-совсем мало нужно, да? Там оно 32 килобита где-то.
64 минимум.
А что мы на радио не пускаем?
Мы вчера паршивенько записали.
Мы завтра возьмем, я еще возьму еще один диктофон и будем пускать сразу. В хорошем качестве.
Так он что, отсюда бросает?
Смотрите, с диктофона, диктофон выступал внешним микрофоном для ноутбука, для того, чтобы пускать в радио.
А, и получилось, мы потеряли звук.
Это USB-шный бродкаст, а что-то, да?
Ну, там для Mac, на iCast,
и в итоге мы выложили видео, которое...
А если сразу на телефон
ПС-ке стоит, iCast,
через диктофон.
Неважно, дело в том, что диктофон, когда берет и нас, и потом одновременно работает звуковая карта, какая-то проблема возникла. Поэтому мы возьмем завтра еще один диктофон. Благо, чего-чего, диктофона у нас.
А у тебя хороший диктофон.
У меня лучше, чем у вас.
Ну.
Что?
Грандиозно.
Он у тебя больше похож на диктофон. На это.
На микрофончик. Ну что, если этому ручку прикрутить, он тоже такой.
Тут даже выделено, что надо людям читать.
Да это ужас просто.
Это не книга, а какая-то кладезь. Я в шоке.
Осталось еще...
Это за... откровение святого Геннадия.
Да ну ничего вообще.
Я вас переведу в ЛИКС.
Ты же на сквозняке стоишь, выключи на время.
Кстати, на мобильной связи тоже ж можно уже книгу. Серега туда поместил книгу.
Да, войдем. Мобильная.
Давай выключим.
И в этом. Вы про Гудиевскую, наверное, думал. А то потом начнут, знаете, как Дании начал говорить. Это ж не Балашов написал книгу. А это он надиктовал Кудиевская. Ну, точнее, она что? Задавала вопросы.
Ну что? Можно было и подлей поступить. То есть автор Балашов, а обработка, редакция.
Что это за персонаж такой? Такой. В одно место ужалено. Я тут, да, Дописывач очень бурно активный имеется.
Он активно бурно всегда.
Да апостол. Да апостол Николай.
А был такой апостол? Не было такого
апостола. Но он апостол Николай. Ну, там действительно получается. Да еще.
Еще рано.
Да,
нет, еще большой блок. 42-й, 3 минуты еще.
Ну, видите, у него благое возмущение. Как-то так, что оно ж мое сообщение в ленте прячется на суперрадио. Ну, они же не видят. Не видят.
Нет, на моей странице.
Нормально, на вашей странице, на вашей, Геннадий Викторович. На вашей, вот смотрите, вот ваша страница. Вот. Геннадий Балашов.
Я вчера Широкину увидел в Днепропетровске. Когда она у меня брала интервью, только меня выбрала.
Юная Широкина.
Буква Г. Это чистый Днепропетровск. Колхоз отдыхает. Вообще посмотреть, конечно, из прошлого, то есть из будущего в прошлое, такой взгляд. Там даже такое впечатление, что Серега какой-то не снимает. И даже голос у него похожий, потому что этот оператор, который снимает, он не светится. Но он пару там фраз бросает. А голос, я слышу, похож голос. То есть можно сказать, что Серега в прошлое.
Из прошлого.
Прыгнул.
Я из прошлого.
Квантовый скачок.
Не, ну а как? Серега только так и прыгает. Он как раз тогда еще не родился.
Да, его не было тогда, Серега.
Тебе какой год?
90-й.
А дата?
А что, ты в 90-м родился?
Да.
А,
Ну, дата. Это была осень. Это была осень, я в плаще ходил. Это уже октябрь-ноябрь.
Так, Серега, нет, в тебя просто дух вселялся.
А в каком ты месяце родился?
Я в мае родился.
А, ты майский. Маешься. Да, родился. Ну вот это и успел записать репортаж. Тебя родители где-то в октябре не теряли на сутки?
Не знаю, я спрошу.
Такой, как сериал вроде бы сняли.
А какой хронометраж?
Час где-то. Даже больше там. Ну, поэтому ужимать будем там длинный затяг. Вот. И будет день из жизни Балашова в 90-м году. Бизнесмен. И они увидят, какой бизнес был. Не жаловались, что сейчас трудно.
Двадцать секунд. Шесть минут вообще.
Денег с Геннадием Балашовым.
Итак, мы продолжаем. Согласно Зигмунду Фрейду, человек говорит о том, что ему не хватает. Тот, кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный человек говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши олигархи и банкиры говорят о морали. Значит, все остальное у них есть. Поэтому вот изучайте мысли богатых. И, в общем-то, это ключ к их деньгам. Потому что деньги, ваши деньги, ваш первый миллион не лежит в карманах бедных людей. Бедных людей обслуживают крупные корпорации, которые строят гипермаркеты, ставят большие салоны, делают крупные поставки. И они работают, как правило, в маломаржинальном бизнесе. Ну, переведу на русский язык, это с малой доходностью. Когда малый доход, это все захватывают корпорации за счет того, что они могут содержать персонал и обслуживать огромные массивы товаров, в общем-то, перемещая большие массы товаров за меньшую единицу времени, они получают это преимущество за счет массы. Ну а тот, кто начинает свой стартовый капитал зарабатывать, смотрите уже не на бизнес, которым занимаются крупные корпорации, а на инновационный бизнес. Придумывайте что-то новое, новые услуги, новые товары, новые взаимодействия. В общем-то, наша задача тех, кто начинает свой бизнес, находите то, где вы можете обойти компанию крупную. Потому что вы не обойдете в поставках товара гипермаркет, потому что он будет всегда больше вас, туда больше людей придет. Но там всегда можно выделить какой-то товар, который можно донести, сократить путь товара к человеку. То есть личная доставка домой, приготовление еды дома, там, поставка каких-то вещей по-новому упакованных. В общем-то, вот этот бизнес сейчас более открыт для людей. И здесь, конечно же, не надо бояться каких-то государственных чиновников, потому что здесь они бессильны. Фактически сегодня мир показывает, что государство не в состоянии, чиновники не в состоянии контролировать малый и средний бизнес. Они фактически, малый и средний бизнес, живут в таком безналоговом пространстве. А вот крупные корпорации, они как раз очень контролируемы государством, и, как правило, зарабатываются деньги на стыке, ну, в нашей стране, на стыке государственных интересов и частных интересов крупных компаний. Отсюда возникают люди сверхбогатые, и они в какой-то степени замедляют процесс экономического развития страны и мешают развиваться вот этому малому и среднему бизнесу, потому что переход в более крупный бизнес всегда очень тяжелый для людей, которые только начали бизнес или двигаются к своему первому миллиону, потому что вот здесь как раз они встречаются уже с большими проблемами, потому что начинают вращать больше денег.
Снова вопрос есть. От каких психологических установок бедного человека надо избавиться, чтобы начать мыслить как богатые люди?
Ну, первое, не ругать богатых. Вот симптомы в себе сразу искать, что доллар никогда не упадет. Америка вряд ли разорится, во всяком случае, позже Украины. И что богатые плохо себя чувствуют. Это вот симптомы бедного человека. В принципе, это психологическая защита, когда мы не можем кого-то преодолеть, не можем достичь его успеха, мы начинаем находить у него изъяны, чтобы его опустить к своему уровню. То есть вот надо не опускать людей к своему уровню, подтягивая их, находя у них недостатки, а наоборот, самому изучать их мысли, изучать их стиль поведения, стиль жизни и перехватывать его. Вот очень важно перехватывать на себя этот самый стиль жизни. Вот я даже вывел такую формулу, что пиво – напиток бедных, как и водка – напиток бедных. То есть это пиво пьют люди, у которых нет денег на хорошее вино. И, соответственно, я вот когда говорил там и своему зятю, там и своим знакомым, своим помощникам, говорил, вижу, что они пьют пиво, я говорю, так пиво напиток бедным, ты всю жизнь будешь нищим. И вы знаете, они все побросали пить пиво, потому что они, когда его уже покупают или берут в руки, они понимают, что они прикасаются к бедности, к нищете. Вот для себя установите, это хорошее упражнение для себя, что пиво напиток бедных, там, что богатые ведут здоровый образ жизни, например, не курят, потому что они берегут здоровье, они больше заботятся о здоровье, а они меньше нервничают, они более стратегически, на более длительный срок планируют. Вот очень важная вещь для людей, мы об этом будем неоднократно говорить, что планирование должно быть довольно-таки длительное, желательно на десятилетие, когда у вас есть план, тогда вы можете ежедневно выстраивать свои шажки к осуществлению этого своего плана и своей мечты.
По поводу доллара, какой ваш прогноз на осень по поводу гривны?
Ну, гривна все время находится в подвешенном состоянии. У нас уникальное государство, уникальный национальный банк, который удерживает эту валюту мягкую, очень мягкую, я даже так сказал, слишком мягкую валюту. Но они ее удерживают. Они ее удерживают, конечно же, за счет того, что они теряют золотовалютные запасы. И они у нас уже дошли до 20, были там 32 миллиарда. Сейчас пишут экономисты, что 23 миллиарда долларов осталось золотовалютных запасов. И таким образом они как бы ее вроде бы стабилизировали, но это всегда опасно для всех. Потому что вот как в 2008 году произошел резкий скачок, потому что тоже сдерживали в угоду политическим амбициям, сдерживали гривну. А потом в одну ночь все это обвалилось. И люди, конечно, очень много пострадали. Поэтому осторожнее с гривной, старайтесь все-таки деньги держать при себе, особенно если они у вас небольшие, меньше доверяйте банкам, держите деньги в своих карманах, это будет надежнее. Ну и, конечно же, их все равно надо двигать. То есть надо куда-то инвестировать, надо куда-то вкладывать, надо что-то делать с ними. И чем быстрее вы будете обращать, вот, в общем-то, весь секрет бизнеса – это быстрое обращение товаров и денежных масс. И вот эта формула знаменитая E равно MC квадрат, она говорит о том, что масса, умноженная на скорость, это и есть энергия. Переведите это на денежные и товарные единицы, это то же самое можно применять к экономике.
Люди еще спрашивают, какие можно задавать вопросы? Основная масса еще спит, чтобы есть не хотелось.
Да, в общем-то, будите людей каждое утро, а мы будем говорить о деньгах.
Это год. Дальше просто рекламный блог, мне нечего подрезать.
Ну, хорошо. Мягкая гривна.
Мягкая гривна, это вы, конечно, сказали. Ну,
очень мягкая.
Очень мягкая гривна. Прямо европейского образца. Выбеленная, хорошая мягкая гривна.
Ну, сам подумал. Мы об этом, наверное, как целую передачу посвятили. Что нарисовано на евро? Это же просто зомбирует. Ну, что нарисовано на евро?
На евро нарисован на некоторых человек какой-то, я не помню. Нет, портрет нарисован. Нет.
Как нет? На евро нарисованы мосты.
Опа, пробки.
Молчи.
Інформація про затори надана аналітичним центром Яндекс.Пробки та оперативною службою таксі «Талісман». 9:49 на годиннику – це «Суперштурман». За інформацією аналітичного центру Яндекс.Пробки, складність проїзду магістралями столиці оцінюється на даний момент у 2 бали з 10 можливих. Дороги майже вільні. Мости їдуть в штатному режимі. Найбільші проблеми спостерігаються ось де. Проспект Перемоги від Брест-Литовського шосе до Великої Кільцевої не поспішає, тягнучка з швидкістю 10 км на годину. Вулиця В'ячеслава Чорновола від проспекту Перемоги до вулиці Артема тягнеться. Бульвар Івана Лепши від Гарматної вулиці до вулиці Миколи Василенка. Вулиця Мельникова від вулиці Герцена до Дегтярівської тягнеться. Не поспішає Короленківська вулиця від вулиці Івана Федорова до Тарасівської. Мінський проспект тягнеться від Полярної вулиці до вулиці Великої кільцевої дороги, проспект Перемоги від Повітрофлотського проспекту до площі Перемоги не поспішає. Вулиця Андрія Головка тягнеться. Проблема в русі на вулиці Народного ополчення від вулиці Федора Ернста до Смілянської вулиці. Така ситуація на даний момент.
Хо, чуть не забыл. Расслабился. Вот через
30 секунд.
Не, полторы минуты. В 52-й минуте выход.
До конца, да?
Да, и 5 минут у нас. Я добавил еще минуту. Подрезал последнюю песню.
Спасибо, Сергей.
А на чем мы остановились, это я говорил?
На вопросе пробудить там.
А, разбудить.
А что ты там смеялся, что там было?
А мягкая грива.
А я про мягкую гриву. Грину. Я думал, там что-то написали, я пытался на экране рассмотреть.
Очень мягкая. Очень мягкая масса. Это мы сказанули. Мощно.
Очень экономическое объяснение.
Мега мягкое.
Физическое явление.
Это физическое объяснение, экономическое объяснение.
А, наверное, вот физически надо объяснять экономическое объяснение. Сразу понятно. Почему физики пользуются спросом на Уолл-стрит? Ну, они способны представить эти...